В рассказах ветеранов движение родного полка выглядит просто. Естественно. Откуда, куда, через какие населенные пункты называют номера соседних частей. Эти сведения накапливаются постепенно и большей частью после наступления. Часть обычно двигается зигзагами, перебрасывается с участка на участок. Встречаются какие-то Марьинки, Петровки, которые есть в любом районе. Солдату часто неизвестно даже в какой он области. В перерывы между боями политработник принес правду с очерком. В очерке писалось, что части 4-го казачьи-кубанского корпуса совместно с 4-м сталинградским танковым корпусом совершили рейд по тылам врага. В результате пал Миус фронт, рассказывалось о геройстве казаков, уделялось внимание нашему комдиву. За Таганрогом Мариуполь, Жданов. Самих городов не видели, прошли стороной. Потом Большой Токмак в Мелитопольской области и река Молочная, новый оборонительный рубеж немцев. О пленных. Судьба их трагична. Слегка лишь коснусь этой темы. Из публикации известно, что пленные — это те, кто пленен в бою и находился в лагерях под охраной. Среди них немало защитников Бреста, Смоленска, Севастополя. Кстати, все они позже подвергались репрессиям или изоляции от нормальной жизни общества. Из устных источников получается, что во время драб-маршей некоторые военные, оказавшись в тылу быстро наступавших немецких моторизованных частей и утратив связь со своим командованием, просто разбегались и прятались среди гражданского населения. На определенном этапе войны немец отпускал из лагерей тех, чье жилье находилось на оккупированной территории. Говорят, бывало и такое. Эти сведения противоречивы и требуют оговорок. За Таганрогом в некоторые села входили без боя. Обратил внимание, среди встречавших много мужчин в возрасте старше 20 лет. Попалась на глаза даже группа. Наверное, бывшие пленные. Глаза блестят, родные пришли, наконец-то. И было видно, что они готовы рассчитаться с немцем и судьбой за унижение и обиды. Здесь, на Украине, в злосчастном 41-м под Киевом и 42-м под Харьковом окружены и пленены многие армии. Некоторые разбежались, остались на свободе. И вот теперь кадровые военные, наша довоенная надежда и гордость, могли пополнить нашу наступающую армию. Славный подарок от немца. Но подарок пришелся не ко двору. Бывшие пленные не пополнили действующие части. Из них формировали штрафные команды и посылали в бой. Видимо, в бой жестокий, неправедный, без поддержки огнем и техникой. Возвращавшиеся из госпиталя рассказывали, что в полях трупы чернорубашечников, так называли одетых в гражданское, лежат цепями. На пути в госпиталь я видел такую картину. Трупов 20 лежало через равные промежутки. Похоже, целый взвод перебит в полном составе. Комсомольский билет. В просвете между боями предложили вступить в комсомол. Написал заявление. Через дня 2-3 вручили билет. Вручал земляк ставрополец, товарищ по команде. В школе был активистом, теперь на ответственной комсомольской работе. Встречи обрадовались. «Теперь ты член большой семьи», — говорил он. «Братья-комсомольцы не оставят в беде, не дадут обидеть» и прочие слова, которые теперь звучат банально, но тогда находили отклик. Билет, конечно, без фотокарточки, но это единственный документ, подтверждавший мою личность. Если кто-то подвергнет сомнению мое пребывание в казачьих частях, покажу комсомольский билет. Кстати, моя военная биография, которая фигурирует во многочисленных анкетах и делах, заверенных печатями, написана после войны, с моих слов, мог бы наплести все, что угодно. Оружие и снаряжение солдата. Индивидуальный медицинский пакет со стерильным бинтом и подушечками. Всегда с солдатом, как и ложка. Милая саперная лопата, та, что висит на ремне. Все, чего достигла мировая цивилизация в области науки и техники, в войну работает против солдата. За — только земля, вернее окоп, вырытый в земле лопатой. В наступлении солдат без лопаты так же невозможен, как и без оружия. К лопате относились с уважением. Лопата не отказывала, что порой случалось с оружием. Писатели незаслуженно обидели лопату, обойдя вниманием. Карабин в 43-м окончательно вытеснил винтовку. Хорошее оружие, прост и точность боя достаточная. Как-то после перехода вступили в бой. Надо стрелять, не могу открыть затвор. Затвердела пороховая гарь, пару дней не стрелял, да и грязь. Бью каблуком, но он мокрый и соскальзывает. Открыл-таки. После первого же выстрела стал работать нормально. Вещмешок. Небольшой брезентовый мешок с лямками. В вещмешке котелок, полотенце, кое-какие пожитки. Иногда в походе там же боезапас, патроны, гранаты. В бою, когда солдат вынужден залечь, он возвышается над спиной. И его частенько цепляют пули и осколки. Командир части. Батя. Он всегда пользовался у солдат уважением, популярностью. Впрочем, не те слова. Дурачком или злодеем мог быть кто угодно, от взводного до генерала, но не батя. Батя доброжелателен к солдату, трусливый или болтливый батя исключается. Батя легендарно смел. Батя подражают, запоминают его высказывания, и, конечно, батя отпускает усы. Усы отпускают все. Некоторые распоряжения могут не нравиться, но если от бати, значит надо. Не приходилось слышать от солдат сомнительных отзывов о своем бате. И я думал так же, и у меня не возникало критических суждений. Но из сегодняшнего далека позволяю их себе. Наш подполковник, пожалуй, имел склонность к позе и фразе. Однажды ночью полк остановился перед станцией. В штаб затребовали 6 человек, и я попал в их число. «Вот вам танк», — говорил командир полка. Стояла самоходка САУ-85. «Садитесь на броню и отправляйтесь к немцу. Кто возьмет в плен хотя бы 3, получит медаль». Дальше перечислялась стоимость всех наград, вплоть до ордена Красного Знамени. Фактически, ему нужно было знать, есть ли немец в станице. Командир самоходки, опытный вояка, это понимал. Приключений не искал. Проехав по вымершим улицам, вернулся и доложил обстановку. Эпизоды наступления. В жаркий полдень окапывались на бывшем немецком аэродроме. Близкие разрывы мин заставляли резко кланяться. Вдруг отказало зрение, солнце едва просматривалось сквозь мутную пелену. Не сразу догадался, что грязный пот залил глаза. Всю ночь лил дождь. Шли полями, на рассвете пересекали пахоту. Казалось, силы кончились, и не вытащить больше ног из грязи. Случайно посмотрел вправо. Сосед нес станок пулемета Горюнова, а это не карабин. Весь день в движении. Немец много раз накрывал огнем, заставляя окапываться. К вечеру в очередной раз поднялись по команде вперед. На разрывы не реагировали, не было сил. Майборода, лет 45. Такой бравый служака, все знал и умел. Неистощим на поговорки, подковырки и похабные анекдоты. Объектом насмешек были мы, молодые. В начале наступления куда-то исчез. И вот почти через 15 дней появился. Мы отдыхали, потерялся, братцы, говорил он. Плохо было, как дитя без матери. Действительно, при перемещениях иногда бывали такие столпотворения частей, что потеряться не мудрено. Потерявшихся принимали другие части, в них они продолжали воевать. Майбороди сочувствовали. Подана команда к движению, через время в цепь, засвистели редкие пули. Спуск к реке, за ней село, кто-то уже переправлялся, на переправе часто рвались мины. Я был справа, правее только Майборода. Замечаю, что он сильно отклонился вправо и продолжает удаляться. Кричу ему, но он не обращает внимания. Не сразу понял, что нам не по пути. Больше его не видел. Опишу последовательно происходившее в течение примерно суток. Где-то за Мариуполем пересеченная местность, вторая половина дня. Впереди на взгорке посадка. Там немец, по нему бьют минометы. Соседи справа подошли раньше, залегли, вели огонь. Развернулись в цепи мы, сближались с противником перебежками, взводный с нами. Встречный огонь казался не слишком плотным, немного определил цепь, лег за камень, стал стрелять. Передний край хорошо замаскирован, и конкретной цели я не видел. Но партнер сразу нашелся. В камень тюкнула пуля, предназначенная мне, а не нам. Оборонявшийся видел цель. Ближе к посадке напряженность боя и скорость движения возросли. Справа послышалось «Ура!» Вскочили в пустые траншеи. Минуты раньше немец покинул их, оставив трупы. Пересекли посадку. Немец бежал по молодой озиме. Хорошо стрелять по бегущим. Вошли в село. В селе велосипеды. Штук 100. Сел на один, проехал и бросил. Грязь. Потом большак. Скопление людей и техники. Танки. Эх, нам бы один при взятии траншеи. Ночь. Шли по большаку, потом проселками. Иногда останавливались ненадолго. Люди сразу засыпали. На рассвете начальство о чем-то посоветовалось, развернулись в цепь. Тут же напоролись на встречный огонь. Впереди метрах в 100 среди деревьев молодого сада суетились немцы. Открыли по ним огонь. Ответный огонь усиливался. И вот пыль от пулеметных очередей засыпает глаза. «Невозможно стрелять», — опустил карабин. «Пытаюсь носом, черт с ним с носом, хоть немного углубиться, но земля, покрытая стерней, не поддается». «Почему не стреляешь? Стреляй!» — слышу справа. Сосед слева. Память не сохранила его имени, а душа теплых чувств. Он был из тех, кто годился мне в отцы, не отличался бравым видом и патриотическими высказываниями. Иногда ворчал на молодых. Как часто в жизни мы выбираем друзей, полагаясь только на слова. А он — человек поступка, действия. Сосед слева заслуживал уважения и большой искренней дружбы, но друзей у него не было. Сосед слева был убит. Убит Коробицын. Взводному пуля прошла сквозь грудь. Потом этот бой затерялся среди других. Все казалось просто, одним повезло, и вечером они пошли дальше, другим нет, остались лежать. Кстати, неизвестно, кто и где их закопал. Но в пожилом возрасте память воскресила тот бой. Он стал обрастать подробностями, осмысливаться. Пришлось оправдываться перед самим собой. Пока ты бездействовал, сосед стрелял, пулеметчик перенес огонь на него и убил, — говорила совесть. Возможно, и так, но в этот момент он не был в цейтноте, потому и видел меня. Я ничего видеть не мог, кроме пыли от пуль перед лицом. Чтобы хоть как-то оправдаться, памяти пришлось поработать немало. Живые в вечном неоплатном долгу перед мертвыми. Огонь ослаб, постепенно окопались, но настроение оставалось подавленным. И вдруг в утихшем воздухе спокойно и сильно зазвучал интернационал. Эффект потрясающий. Подступили слезы. Хотелось вскочить и бежать в атаку. И ошеломляющий. Откуда музыка? Может быть, сошел с ума? Объяснение простое. Подошла радиоусилительная установка. Началось вещание для немцев. К вечеру подтянулась пехота, техника. Нас сменили, подъехала и кухня. Наконец поели. Видеть цель. В описанном эпизоде я не видел стрелявшего в меня. Конечно, я был еще неопытным солдатом. Позже понял, что и другие в наступлении, особенно в начале движения, обычно не видят конкретной цели. До фронта солдаты учат стрелять по мишеням. Мало и плохо, но все же учат. Вопросу нахождения цели совсем не уделяется внимания. Он не ставится, как будто противник — выставленная ясно видимая мишень. И на фронте не было этому вопросу внимания. Наступающий должен стрелять. Свист близлетящей пули затрудняет прицельную стрельбу в обороне. Но ведь этого недостаточно. Снова в седле. Форсированный марш двое суток. Спешили на выручку окруженной части. Но положение, видимо, нормализовалось без нас. Как-то утром вошли в большой такмак. Проходили его северными окраинами. Жители сквозь слезы улыбались. По улицам трупы людей в гражданской одежде и домашней живности. Собак, кошек, кур. Очередная мрачная шутка немцев. За большим такмаком уперлись в заранее подготовленную оборону. Части корпуса вышли на отдых и пополнение. Во взводе осталось 7 человек, что немало. Из них двое находились с лошадьми, коневоды. На взвод досталась медаль за боевые заслуги. По поводу наград командир полка говорил как-то: «Если кто-то чувствует себя обделенным, пусть приходит ко мне и говорит: я подбил танк или взял в плен 7, разберемся». Повсеместно практика наград была другой, но формально он прав. В статусах наград количественно определялась их стоимость, и составитель наградных представлений должен был обладать смелой фантазией. К концу войны отношение к наградным представлениям изменилось. Стало ясно, что для уже выданных наград не хватит вермахта, да и всех вооруженных сил мира. Во время формировки снова вызов по списку в особый отдел. А я-то думал, что про меня забыли. Облегченно вздохнул по этому поводу только после ранения и ухода из части. Наверное, с древности, со времен зарождения письменности, не написано ни одной положительной строчки о стукачах. Я ее пишу. Вот она. Стукачи молчали. Действительно, в полку не было арестов за политику.